Добрый день. Мы продолжаем наше занятие по книге царей. Сегодня мы должны начать шестую главу. Мы с Божьей помощью начнем ее. Но, как часто бывает, есть доработки, есть вещи, которые я просматриваю или вспоминаю свой предыдущий урок. Увидел, что какие-то вопросы недоработаны, и нужно их в более расширенном формате представить. В общем, давайте прочтем последние стихи 5 главы. Мы находимся в книге царей, часть 1, глава 5, ее окончание. И вот здесь я упоминал и даже дал небольшой обзор, но есть гораздо больше, что нужно сказать, как мне кажется, здесь. Говорил о количестве людей, которые работали на приготовлении материалов или просто как работники, задействованные в строительстве храма. Вот, стих 29. «Еще было у Шломо 70 тысяч носильщиков и 80 тысяч каменотесов в горах, кроме начальников, поставленных Шломо над работой, 3300 насмотрщиков управляли народом, выполнявшими работы. 80 и 70, всего 150. И сумма это не просто такая. Количество этих людей приводится здесь не просто так, потому что это отдельная группа людей с определенным статусом. Все они были герей цедек, то есть прозелиты, если говорить переводить это на русский язык, слово, люди, которые прошли гиюр и приобщились к народу Израиля. Кто они были? Есть вопрос, есть спор между нашими мудрецами на эту тему, и кое-кто считает, что это вот были люди, которые прошли гиюр не совсем законно, то есть поскольку главный критерий, главное требование, чтобы человек, который проходит гиюр, чтобы он делал это лишем шамаим, во имя небес. И, соответственно, какие-то побочные мысли, побочные намерения, желания ради карьеры, ради красивой еврейской женщины или выгодного брака с еврейской женщиной, ради просто приобщиться к народу не из-за того, что он служит Всевышнему, и не для того, чтобы служить Всевышнему, а ради того, чтобы быть в стране, которая обладает хорошим высоким уровнем жизни. Ну, в общем, все вот эти вот неправильные, не совсем верные мысли, не совсем верные намерения, они делают гиюр человека не кошерным. И во времена Шломо, и уже даже царя Давида, говорят наши мудрецы, что не принимали неевреев в народ Израиля по причине того, что тяжело было определить или невозможно было практически определить мысли людей, из-за чего они пришли в народ Израиля, из-за чего они решили приобщиться к народу Израиля, из-за того, что они действительно постигли Всевышнего, хотят к нему приблизиться, или же ими движут какие-то другие мысли, например, жить в стране, где живет Шломо, которому поклоняется весь мир. Как мы говорили, что было 3 царя в мире, говорят наши мудрецы, что были 3 царя, которые шальту бы кипа, правили народом, миром, как будто бы словно под колпаком, держали весь мир. Навуходнецар, хорошо, мы знаем, он покорил всех, разбил Египет даже, великую империю, которая была до него. Все подчинялись ему, Ахашверош также правил 127 странами и практически всеми развитыми странами мира. Ахав – странная вещь, что он там делает в этом списке. На сегодня у меня есть объяснение. Ахав, говорят наши мудрецы, был невероятно богатен, например, невероятно богат. Например, когда он учился со своим Гисом, со своим Шурином, Хиелем из Бейт-Эля в Хевруте, не знаю, что там не изучали, потому что во времена Ахава впервые появилась Авода Зара как идолопоклонство, как государственная религия. Были в разных местах отдельные личности, отдельные, может быть, группы людей, которые поклонялись каким-то идолам, с этим боролись наши цари успешно, кто-то более успешно, кто-то менее успешно, но как государственная религия, этого не было. Скажите, ну, два золотых тельца, которые поставил в Дании и в Бейт-Эле Рехавам сын Невата. Яровам сын Невата, прошу прощения, Рехавам сын Шломо. Так вот, оказывается, мудрецы объясняют наши, что комментатор объясняет, что это было служение Всевышнему. Оно расценивается как авода зара, как идолопоклонство, потому что Всевышний не требовал, не просил подобного служения. Но вот их, этих золотых тельцов, Песель Миха, Истукан Миха и золотого тельца, которого сделали евреи в пустыне, говорят наши мудрецы, что это было служение Всевышнему, только не в той форме, с использованием каких-то элементов, которые Всевышний запрещает, или просто не говорил об этом. Этого достаточно, чтобы это было так же запрещено и так же мерзко, как и идолопоклонство. Но настоящая вода зара, Ришми, как говорят, официально была введена Ахавом. И он работал над этим очень серьезно. И вот он каждый день учился в Хевруте. Опять же, я повторюсь, непонятно, что они там изучали. Тору для того, чтобы потом ее использовать, эти знания использовать в пагубных целях. Вероятно, так. Наверное, может быть, какие-то и другие мудрости. И каждый день он взвешивал вес своего гиса, своего шурина, хиеля из бетеля. И вот этот вес, то есть 70-80, сколько килограмм человек весил этот, он, или насколько он поправлялся или худел, в зависимости от этого, он тарам, он жертвовал для идолопоклонства, вот, на нужды содержания этих капищ идолов, Ашера и Бааль, которые он ввел, или точнее ввела его супруга Изевель, царица финикийского, дочка финикийского царя. То есть человек был невероятно богат, он мог себе это позволить. И так объясняют, что обладая вот этими несметными богатствами, что он нашел жилу золотую, не знаю. Какие-то другие причины, а мы доберемся, мы же, это же все, опять же, книга царей, и это где-то 16 глава, наверное, когда начинается эпоха пророка Ильяу, и Пинхас возвращается уже в лице пророка Ильяу, и как раз его противостояние с Хиелем из Бейтеля, с Ахавом, все это будет описано и Безрат Ашем подробно разобрано. Но вот можно и таким образом владеть всем миром. То есть это мне объяснило, как Ахав, сейчас, все, что я сейчас говорю, это почему Ахав находится вместе с вот теми тиранами, которые действительно захватили силой меча, силой оружия весь мир. Не обязательно нужно быть с мощными мышцами, с хорошим оружием, с мощной армией. Достаточно обладать финансовыми средствами до такой степени, что ты можешь любое государство, любой общественный, любой строй обрушить и... Ну, благодаря своему финансовому влиянию, например, ввести санкции, да, и тогда любое правительство сложит оружие перед тобой. Вот так вот Ахав, который даже Иерусалимом не мог владеть, он находился в постоянном противостоянии с Иерусалимом, столица северного государства, которое он основал, которое он создал, Шамрон, он сам выкупил этот холм у человека с таким именем, откуда и идет потом этот город, название город Шамрон, создал эту столицу, и вот сидел там на маленькой территории современной Самарии, плюс побережье Тель-Авива, где-то современного, все побережье Хайфы, Галилея, ну вот все, что у него было, и за Иордании. Тем не менее, он считается тем, одним из, приравнивается тем царям, которые владели всем миром, именно этим миром, потому что мы говорим, что Шломо владел и этим миром, и имел власть, над, повторяюсь, над духовными мирами, над духовными тварями, например, духами, демонами. И, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, 50, 70 и 80 тысяч этих людей, это, по всем мнениям, были герим. Теперь, есть мнение, что они были герим, грурим. Почему? Потому что несмотря на то, что нельзя было доказать человеку, что он по-настоящему хочет приблизиться к Всевышнему, потому что, возможно, он хочет жить в этой стране, не только как богатой стране, а именно в стране, где есть мудрость, которому поклоняется весь мир, фактически подчиняется весь мир. Это могли быть люди, которые приезжали туда на учебу, как мы говорили, 60 тысяч человек сидели и кушали в его батей-мидрашот, в столовых, на его батей-мидрашот, домовучение ежедневно, то есть были смены, которые одни прекращали учебу, уезжали к себе на родину, другие заступали вместо них. кто-то, возможно, и хотел остаться. Так вот, их не принимали официально. Но говорит Рамбам, пишет Рамбам, что в Алахот и Сура Ибия, что на периферии достаточно каких-то несколько кошерных евреев, которые, трое кошерных евреев, которые соберутся в Бейздин. И их псак, их постановление, оно имеет силу, возможно, имеет силу. Так теперь, была необходимость проверить этих людей, как они, кто они настоящие герим или нет. И Давид их использовал для работы во время при строительстве храма. Мы уже упоминали также, что, возможно, многие люди эти были какими-то дворянами из своих государств, и что не подобает им работать на таких грязных, тяжелых работах, как носильщики, каменотесы. Но вот они доказали своим тяжелым трудом, что они готовы, тем, что они готовы участвовать, работать 7 лет, не для себя, а для народа Израиля, для всего мира в том числе. Это важный момент, потому что сейчас мы будем вспоминать Меркава Всевышнего, и говорят наши мудрецы, что колесница или трон Всевышнего, он зиждется на четырех, ну, как любой трон или любой колеснице, ну, не любой, есть колесница двухколесная, да, с одной осью. Всегда идет речь о четырех ногах или четырех колесах колесницы Всевышнего. И три из них — это Авраам, Ицхак и Яаков, а четвертая, она принадлежит Герим. И Давид был их представителем, как бы являлся их представителем. Почему? Потому что он сам происходил от Рут Моавитянки, которая пришла в народ Израиля где-то за 80 лет до рождения Давида, и через 4 поколения вот произошел Давид от Оведа, Ишая, и Ишай породил Давида. Есть необходимость всегда вот в этой четвертой ноге. Для меня, например, это был хидуш, потому что, ну, казалось бы, всегда противопоставляем весь мир народу Израиля. Потому что только народ Израиля остался верен идеям Всевышнего, идеям монотеизма. Есть и другие религии сегодня, которые исповедуют монотеизм, но они или появились очень поздно и являются плохой копией иудаизма, скопированной и, разумеется, неверной. А в принципе, все искажено в мире. И как бы всегда естественное состояние — это вот народ Израиля и весь мир против, по другую сторону баррикад, по другую сторону реки. И как-то вот народ Израиль пытается показать, прежде всего исправив себя, прежде всего ведя себя правильно, каким-то образом немножечко оказать влияние, немножечко улучшить наш мир. И действительно этот мир немножечко улучшается, в том числе с появлением вот этих новых религий, которые, например, придали человеческое лицо вообще понятию религии, когда нет человеческих жертвоприношений и каким-то прочих ритуальных убийств. То есть мир постепенно становится лучше. Но тем не менее, вот говорит мораль из Праги, что вот эта четвертая нога, как народов мира, как представители народов, четвертое колесо, четвертая опора, она необходима. И это понимал Моше. Вот то добавление главное, которое я хотел сегодня еще добавить к окончанию прошлого урока. Моше, мы знаем понятие эры врав. Моше принял евреев, а египтян, которые в течение года, наблюдая за казнями египетскими и видя, что происходит, и только слепой или глухой, а только тот, кого нет вообще в голове мозгов, мог не проникнуться к Всевышнему, мог остаться там, где он остался. И какая-то часть Египта, тех неевреев, египтян, которые прониклись верой во Всевышнего, они истинно, они вышли из Египта вместе с народом Израиля. Моше взял их. Моше ошибался. То есть мы знаем, что это Эревраав создал золотого тельца. Мы знаем, как народ Израиля, как евреи говорили. Так написано в Торе. Вот вспомню, как сидели мы в Египте возле котла с мясом, вдыхая его, и бесплатно ели вдоволь бесплатную рыбу. Есть много объяснений даже, что это вообще не идет речь не о рыбе, а о интимных отношениях, но даже сам стих можно трактовать, как трактуют наши комментаторы, мудрецы, что это не мы сидели, египтяне сидели возле котла с мясом, а мы, и они ели вдосыта, а мы ели вдосыта хлеб, то есть там сказано, что мы ели и рыбу, и хлеб, вот то, что нам да, полагалось. Эрев Рав, который был в народе Израиля, так, да, можно сказать, что на него валят все шишки, а что евреи как бы в стороне. Но получается, что евреи за 210 лет египетского рабства и шиабуда, порабощения страшного, они действительно очистились, они действительно были закалены. И у них была, была способность, была та сила, которая заложена внутри, и благодаря ей мы по сегодняшний день остаемся, вот народ Израиля остается таким, какой он есть. То есть всегда есть евреи, всегда есть ошеломляющие масштабы ассимиляции в Северной Америке, в Европе, даже в Израиле, но в светской ее части, но всегда остается какой-то процент, которые продолжают оставаться еврейским народом с неизменным вот тем, неся тот флаг Всевышнего, его идеи, которые исполняют законы Торы точно так же, как и исполняли, ну, может быть, качество, я не буду об этом говорить, да, мы знаем, есть понятие «иридат адорот», но то есть опускание поколений. Да. Но вот стараются и признают вот ту Тору, которая была дана еще Моше на Синае. Моше ошибся. Мы знаем, что колено Шимона, которое поддержало полностью, в полном составе, поддержало преступление Зимри бен Салу, их, одного из их лидера, их колена, говорят, что порча это была не просто так, потому что Эрев Рав там и находился. Там находился внутри этого колена. Так получилось. И, в общем, почти все шишки бросают на Эрев Рав. И мы знаем, что ничего хорошего из этого не получилось. Так что Моше просто так грубо ошибся? Нет. Моше знал... Простите. Моше знал то правило, о котором мы говорили, о котором озвучивает нам Магараль из Праги, и он думал, что тикун, исправление вот во время выхода из Египта, во время египетских казней, во время египетского порабощения, настолько произведены великие исправления в мире, что уже созрела ситуация для того, чтобы можно было взять вот тех представителей народов мира и ввести их в народ Израиля. То есть это была ошибка. Но идея, она была правильной. И вот Шломо ее сейчас реализует, потому что только сейчас созрели все предпосылки, ситуация, она уже позволяет взять этих людей. 150 тысяч, есть мнение, что те 150 тысяч герим, которые идгайрующего времена царя Давида, когда были повешены 6 потомков царя Шауля, и полгода они висели на солнце и под дождем, Рицпа, Бат, Ая, большинство сыновей которых там были повешены, наложница царя Шауля, она самоотверженно отгоняла днем птиц от, простите, от трупов этих несчастных евреев повешенных, потомков царя Шауля, ночью отгоняла полевых зверей, чтобы они не глумились над... Чтобы в конце концов, когда Всевышний разрешит предать земле эти тела, все, что от них останется, чтобы их можно было действительно захоронить, как приказывает нам Тора. Вот тогда, когда полгода висели они, эти 6 царских отпрысков, многие купцы, многие приезжие, кто находился в районе столицы и проходил и видел что-то, странные вещи. Я был здесь неделю назад, я был здесь полгода назад. И они опять висят. Им объясняли, что это такое, что произошло. И те неевреи настолько оказывались под впечатлением увиденного и услышанного. Ведь это же царские сыновья, которые отвечают, несут преступления. Ну, они тоже участвовали в тех карательных акциях города Нова. Наши мудрецы Абарбанель находят причины их личного наказания. Но, в принципе, связано это было изначально с наказанием дома царя Шауля. И они говорили, если царские дети так наказаны за то, что они пренебрегли только гивоним, вообще непонятными людьми, кнаанейцами, которые не тайком, а хитростью пришли в народ Израиля, вынудили народ Израиля Иошуа заключить с ними союз. В общем, тоже не самые лучшие представители из наших рядов. За то, что к ним пренебрежительно отнеслись, есть мнение, что они не были даже убиты, а это отсутствие парносы, когда был уничтожен город Нов, город Коаним, а на тот, они, будучи водочерпиями и дровосеками, которые обеспечивали все для всей нужды этого места, Мишкана, остались без работы и буквально умирали с голоду. Вот за это Всевышний наказал так царских сыновей. Разве не достоин этот народ быть вместе с ними? Разве это не лучший пример справедливости? И вот они под впечатлением и пришли в народ Израиля, и вот эти 150 тысяч, они сейчас вот работают для восстановления, для возведения храма. То есть ситуация полностью созрела, ситуация готова, ситуация полностью подходит. Иными словами, народ Израиля выполнил свою миссию незаметно. Вот сейчас я и хочу это продемонстрировать. Сейчас мы это долго разбирали, повторяли, только в основном ради этой фразы, что теперь мы видим, что пусть весь народ, весь мир вокруг служит идолам, но вот какие-то маленькие исправления приходят, и есть прогресс. Вот уже четвертую ногу мы можем установить, четвертую опору для трона Всевышнего мы можем установить, и это сделал Шломо. Мир стал немножко лучше. И сейчас, начиная шестую главу, мы увидим подобное же объяснение, которое указывает на то, что созрело, как это созрело, сколько лет для этого требовалось. И давайте теперь начнем шестую главу, как я обещал на прошлом уроке и в начале нашего сегодняшнего урока. Шестая глава, книга царей, первая часть. И было в 480 году после исхода сынов Израилевых из земли египетской, в четвертый год, царствование Шломо над Израилем, в месяце Зив, втором месяце, начал он, Шломо, строить дом Господу. Обращают внимание сразу же комментаторы на странную вещь. 480 год от выхода из Египта. Почему не от мироздания, от Мимаасе Берешит, а вот как бы, собственно, отсчет времени начался? Как мы и считаем сегодня, да? Сегодня у нас такой-то и такой-то год, Тавшин Пей, это означает, что мы в 81-м году, уже в шестом тысячелетии, или приближаемся к шестому, к окончанию шестого тысячелетия от начала мироздания. Еще не Тав, мы накануне, Пей Алеф, Тавшин Пей Алеф, это будет 81-й, а сейчас, сегодня Элуль, Тавшин Пей, 80-й год. Почему здесь привязана дата к выходу из Египта? Обращают внимание комментаторы, еще на странную вещь. С момента выхода из Египта везде в писаниях, и я не буду приводить все места, как только началось, произошло это событие, выход из Египта, все время все даты говорят, указывают, привязывают к выходу из Египта. Как только это дом Всевышнего, храм, был построен, вдруг это прекращается. Упоминание, привязка дат к выходу из Египта. Есть новая привязка. Со дня возведения храма, запуска объектов в эксплуатацию, когда Шломо через 7 лет наконец-то запустил храм. От мироздания, с самого начала, от Берешит. Что связывает, почему нужны нам вот эти вот 480 лет? Ну, прежде всего, в Михильте, комментарий на недельную главу Итро, и Михильта на Итро, она есть на многие главы, да, она, но это Мидраш, говорится, что царей, например, отсчет времени царствования царя, он идет с месяца Нисана. Казалось бы, у нас есть Роша Шана, но месяц Тишрей, но мы знаем, что месяц Тишрей, он-то седьмой месяц по счету. А первый месяц какой? Месяц Нисан. Зив – это Ходеш Ияр. Второй месяц, как мы здесь прочитали в первом стихе. Отчет царей, их правление, хронология, ведется от месяца Нисана. Что здесь, что я хочу сказать? Что наши мудрецы хотят сказать? Часто идет несостыковка в годах. И правил он столько-то лет, а зашел он на таком-то году, когда правил такой-то царь в Северном царстве, а он был в Иерусалиме. И начинают считать, что-то не получается. Год, два, это несостыковка идет. Объясняют комментаторы так. Отчет идет с месяца Нисана всегда. Старт и окончание. То есть, нет, окончание, наверное, точнее. То есть, если в предыдущий месяц, в месяц Адар, воцарился на престоле царь, то когда наступит время Нисана, ровно через месяц, ровно через две недели, сколько ему будет записано в его хронологиях, в его летописях? Один год. Он уже правит один год. Вот так считается. Или же он воцарился, например, через полгода, где-нибудь в том же Тишрее, во время Роша Шаны, перед ней. Всего полгода пройдет до Нисана, ему тоже будет считаться год. То есть не нужно целый год сидеть на престоле для того, чтобы тебе отсчитали год. Или не отсчитывается от той даты, год не идет как бы от той даты, когда ты воцарился. И израильские только цари, они, их отсчет идет от Нисана, и опять же, даже за день до Рош Ходеш Нисан воцарился, уже называется, что ты правил целый год. Это для хронологии. И так можно объяснить многие несостыковки в расчетах. А зачем нужно так? Гар Эфраим, один из комментаторов Мехильты, он объясняет, что нам, наши мудрецы, хотели напомнить о том, что вот царь, который является представителем власти Всевышнего здесь среди нас, в нашей среде, на земле, он черпает свои силы из, как и весь народ, формирование народа Израиля, это, собственно, выход из Египта и дарование Торы после этого. Поэтому эта дата, она нам очень важна. Как только Шломо построил храм, часто встречается уже, то есть пропадает эта привязка к выходу из Египта, и начинается новая формулировка от того, с того, 20 лет после того, как Шломо построил храм. Теперь это тоже потом пропадает, и объясняют комментаторы, потому что Шломо совершил немало ошибок. Самая главная его ошибка – это то, что он взял в жены себе дочку фараона. Разбирали, кажется, уже, да, разбирали, что там было, какие проблемы, была ли она настоящей женой, дочь фараона, или это была наложница. Какое-то время он даже ее просто был меурас с ней, то есть она была ему уготована, но он даже не жил с ней, как в нормальной семье, то есть не было кидушин, хотя раньше все это делалось вместе, хупа и кидушин, это уже было во время Ирусина, то есть женщина считалась замужней сразу же после Ирусина, хотя они еще не жили в совместной жизни в одном доме. В общем, много проблем, или чуть ли не все время одна и та же проблема упоминается. Женитьба на дочери фараона. Мы говорили, будем не раз еще говорить о Египте, как о главном источнике зла, ну, кроме основного, как бы, Нахаша, да, Ецарара и так далее. Народ, который является, как бы, источником зла в этом мире, или идея, это является Египет. И мы говорили об Амоне, который служил непосредственно Нахашу, но как обладатель силы или потенциала, вот эта самая страшная идея, она была сконцентрирована в Египте. И попытка взять дочь фараона, это попытка ударить прямо в корень, это совершить исправление. Того же Амона удалось исправить Шломо. Он взял Давиду еще Шломо взял Наама, аммонитянку, к себе в жены, и именно через нее, именно от всех, из всех тысяч жен, наверняка было много и евреек с хорошей родословной, из хороших семей, но именно от, по этой линии, от Шломо, происходит Рехавам, и дальше линия Машеха, и вся династия царей дома Давида. 480 лет. Что за цифра, что говорят нам эти годы? Мы говорили, я не буду повторять, в прошлый раз я таки сказал, ламет юд тав. Вот это имя этой женщины, или точнее не женщины, а демона женского рода, что ли. Гематрия 480. И поясняют, кто говорит о Барбанеле, кажется, говорит, нет. Это Хидо в книге Хоймас Анох, Хамат Анох. Ровная стена, вертикальная стена. Он объясняет, что 480 лет понадобилось евреям, чтобы исправить вот эту клипу, эту нечистоту, эту духовную силу, которая мешает жить нам в мире, нам всем, нам, евреям, неевреям, всем хорошим людям быть лучше, быть хорошими людьми. И вот ушло 480 лет, а что они делали? Они ее исправляли, они охотились за ней, как? Просто евреи жили, еврейский народ выполнял свою функцию, кто-то больше, кто-то меньше, с большим успехом, с меньшим успехом. Были времена, когда служили идолам, и во время шофтими, судей, и во время царей. Но вот в конце концов мы видим, что доказательство, что еврейский народ работает. Даже та часть, меньшая, большая, которая соблюдает Тору, она производит автоматически, просто тем, что ходит каждый день в синагогу, ходит каждый день в Бейт-Мидраш и учит Тору, кто какие-то постоянные уроки, кто на весь день. Как Аврахим, все это приводит в свое исправление, это влияет на мир, и вот эта клипа с гематрией 480, она была исправлена, и теперь можно возводить храм. Теперь настало время, почему Шломо на 4-м году, а не на 2-м, не на 1-м, на 1-м был еще Давид жив. Ну тоже при жизни отца, а чего, Давид хотел. Так хотел, так жаждал, не мог успокоиться, даже не мог спать ночью, как он говорил, если я итен тнумале лейнай, если я дам вообще закрыться своим глазам, чтобы сомкнуться им, то ночью все время я нахожусь в молитве, все время я пытаюсь, да, что-то приблизить как можно больше, как можно лучше сделать. Этот вот день, когда можно будет строить храм. Так хорошо, Давиду нельзя было. Вот Шломо построит. Нет, еще не пришло время. Две женщины, которые пришли к Шломо на исправление, это и были те вот, одна Наама, а вторая Ламет Юд Тав, гематрия 480. И вот Шломо исправил их, исправил и одну, и теперь можно было строить храм, исправил другую, и теперь Амон не несет в себе те отрицательные силы, и даже его наследная принцесса Наама проходит гиюр, становится женой Шломо, и мы получаем продолжение, о чем говорили уже сегодня и не один раз на наших уроках. Ну, что-то было вот с женой, с дочерью фараона, не Шломо перебрал, как когда-то перебрал, ошибся, как когда-то Моше с Эрев-Рав, который он принял из Египта в среду народа Израиля. Давайте приступим ко второму стиху. Дом же, который построил царь Шломо, Господу длиною был... 60 локтей. Привыкайте. Длина – это вот глубина. Это боковая сторона. Длиной был 60 локтей, шириной в 20 и вышиной в 30 локтей. Храм был намного больше. Он намного объемнее был. Сейчас идет речь только о внутреннем самом самом святом месте, святая святых, двир, так называемый, и гейхаль. Гейхаль, итак, у нас есть, значит, к следующему уроку я с Божьей помощью подготовлю схемы, подготовлю большие какие-то листы, небольшие чертежи для того, чтобы посмотреть вид сверху, вид сбоку, как, что, и как был вообще сделан храм. То, что мы видим снаружи, как его рисуют часто, практически все рисуют одинаковой формы, но то, что мы видим снаружи, это вот, вот представьте себе книгу. Давайте ее не будем ставить на голову, а возьмем ее правильно. Вот это храм. Вот это восточная часть. Вход. Это западная часть. Западная стена плача. Котель ха-Маарави. То есть мы находимся с тыльной стороны, когда подходим к Котель Маарави, находимся с тыльной стороны. Вход в храм был отсюда, с востока. Если это восток, а это запад, соответственно, как бы мне... В общем, с одной стороны должен быть север, с другой стороны должен юг, потому что у меня изображение на дисплее, оно повернуто. Вот это вот глубина ее, которую называют стихи длиной, и была в 60 локтей. Вот здесь вот 20 локтей на 20 локтей, то есть 10 метров на 10 метров это было святая святых, и еще 40 локтей, 20 метров, опять же, по ширине на 10 метров, это было приблизительно данные, потому что амот, они немножко другие, не соответствуют точно сантиметрам. Вот это и было здание храма. Теперь вокруг еще было очень много надстроек. Не надстроек, а достроек с боков. И они будут сейчас приводиться, и их описание мы будем смотреть в следующих стихах. Теперь, что за 60 локтей? Откуда берется это? Рав Йонатан Айбишиц Ават Йонатан в своем труде важном говорит такую вещь, что весь мир, он приводит трактат Псахим, где говорится, что «экеф шель коля олам» – объем, «экеф», «экеф» – это длина, длина всего мира, если идти по экватору, например, взять. Она равняется 6000 парсаот. Теперь, парса – это 4 километра почти, или 2 мили. Ну, не получается у нас. Известно, что по экватору Земля, она совершенно по-другому. То есть эти цифры нужно разобрать. О чем идет речь? Вот эти вот 6000 парсаот, парса. Но Рав Йонатан Айбишиц говорит, неважно, возьми как отправную точку, как точку отсчета, вот, это как данные, да, 6000 парсаот. Что такое 6000 парсаот? Как их можно еще выразить? Например, миллион. Что такое миллион? Миллион – это тысяча тысяч. Он говорит, 6000 парсаот – это весь мир, и его можно еще выразить как 60 сотен парсаот. То есть 60, если мы умножим на 100 парсаот, получится опять же те же 6 тысяч. И вот он говорит, 60 сотен парсаот. Парсот. Парса – это подкова, не путайте. Есть парсаот, есть парса. То есть фактически храм, он вмещал в себя данные всего мира. Ну, вот такое объяснение. Теперь, он был вдвое, все размеры у него были вдвое больше, чем у Мишкана. И говорят наши мудрецы, что приводит красивый мидраш. То есть, с одной стороны, вот эта вот нога четвертая, о которой мы так много и подробно говорим уже на протяжении двух, простите, уроков, это народы мира. Почему они нужны вообще были здесь? Потому что храм, он, его функция, он нужен не только для евреев. Это не только духовный центр еврейского народа. Это духовный центр всего мира. Это то место, откуда приходит вообще благословение с небес, спускается на нашу землю. Благословение шефа, изобилие духовное и материальное, конечно же, тоже. И, как говорят наши мудрецы, есть источники, есть мидраши, которые говорят, что если бы народы мира знали, как влияет на мир храм, когда он функционирует, когда есть жертвоприношение, когда он во всей красе своей стоит, и там служат коины и левиты, выполняют свою роль, как полагается, как достается и им, не только евреям, но и им тоже, они бы с армиями пришли и лагерями, станами своими стали бы вокруг и обороняли бы этот храм. Если бы они только знали и понимали, если бы они могли понимать, ощущать и видеть это, какое благословение несет не только народу Израиля, а всему миру. Поэтому как бы, храм – это центр мира, и он нужен всему миру, поэтому здесь нужно и участие и неевреев. Но с другой стороны, поскольку связь со Всевышним уже была не на таком уровне, как была в пустыне в течение 40 лет, то он был больше, потому что как бы, размеры, габариты, они указывают, имеют какой-то минус. С одной стороны, это более фундаментально, монументально, более впечатляюще. Второй храм, например, еще больше был. Его фасад, его кое-какие размеры. Жертвенник был увеличен, добавлено несколько локтей, как вот под прямым углом в том месте, где выливали кровь. В общем, каждый раз мы знаем, что второй храм, он уже не был похож на первый храм. Там не хватало пяти вещей. Наши уроки по книге Эзры и Нехемии не было прежде всего шхины, не было Арона Койдыш, не было Урим и Тум. Они были, потому что Коэн не может выполнять свою работу без всех элементов, без всех видов одежд, но они не работали. Не передавали послания от Всевышнего, и через них нельзя было задавать вопросы. В общем, многих вещей не хватало. Мы знаем, что это был другой уровень святости, но другой уровень. И он уже был чуть-чуть побольше. Кое-какие элементы были лучше, больше, крупнее. Храм первый был больше, чем мишкан. И приводятся в Мидраше прекрасные комментарии. Кто-то говорит из мудрецов, по-моему, из Танаим, говорит, когда у меня было, я был на пике любви с женой, наверное, первые годы, первые дни после свадьбы, какое-то время, когда еще все не привыкают, когда все еще все эмоции, чувства, они на максимальном уровне, то мы могли с ней разместиться на лезвии ножа, вместе спать, и нам не было тесно. Не то, что тут же речь идет не о тесноте, а о... умудриться вот так вот расположиться на плоскости, которая даже не плоскость, а на лезвии ножа. Когда уже любовь была не на том уровне, то есть любовь осталась, не то чтобы все остыло, любовь прошла, и теперь мы уже просто тянем общую лямку, доживаем вместе. Нет, он говорит, когда любовь уже была, но не на том уровне, даже кровать в 60 локтей 30-метровой ширины была нам мала. Мы уже могли друг другу мешать, кто храпом, кто еще чем-то. Не знаю, комментарии не читал. Это мои личные добавления. Но, в общем, как можно помешать не справиться, не помириться вот в такой огромной кровати. И вот он говорит, намек на храм, что Шломо, вся та же пресловутая женщина, дочь фараона, он ее взял этим самым, с самого начала, он не успев запустить храм, не успев начать ее стройку, его возведение, он уже тут же делает проступки такие, что ангел Всевышнего спускается с небес, вонзает посох, так говорит Мидраш, в море, и море начинает намывать вокруг него сушу, постепенно возникает остров, а потом и суша, и вот таким образом появился Рим, который впоследствии римляне, которые разрушат храм. Храм второй, правда, но вот такие объяснения. Давайте прочтем третий стих и будем заканчивать наш сегодняшний урок. И передняя часть храма перед храмовым залом этого дома была в 20 локтей длины, соответственно, ширине дома, а в ширину 10 локтей. Опять. Идет речь, это вход. Да? Было сооружение очень высокое, как арка со входом. Здесь вот. Храм часто рисуют, словно он, как бы тфилин, который лежит на боку. Вот в такой форме. Здесь есть сооружение гораздо выше самого храма, шире. Так вот, вход там тоже был по ширине Гейхаля и Кодеш Кодашим, вот тех 60 локтей, которые уходят в глубину. Его толщина, ширина, это имеется в виду вот этот вот коридор, собственно, это ворота, вход, чтобы и люди могли через открытые ворота здесь видеть, что происходит, если святая святая открыта, святая святых открыта, и что в Гейхале происходит. Сейчас третий стих говорит об этом элементе храма. Она была всего в 10 локтей, но ширина имеется в виду не со стороны вот этой вот входа. «И сделал он в доме окна прозрачные, закрытые, и приделал к стене дома пристройку вокруг стен дома, вокруг храма и девира святого святых, и сделал вокруг боковые комнаты». Окна. Я вижу, что здесь нужны чертежи. Нужно показывать, о чем идет речь. Потому что, прежде всего, тут бы нужно объяснить, что, такие, что это за комнаты. Комнаты написано. Есть у них три имени, в нашей, три названия у наших мудрецов встречаются. Их называют Та, в единственном числе, Ецуа и Етия, Ецуа. В общем, еще какое-то название. Кое-какие встречаются здесь у пророков, как говорится, слово Та. А некоторые названия встречаются в Мишнайот у наших мудрецов, и мы, их было всего 38. То есть вот теперь представьте себе, вы видите храм. Пока что не видите, я пытаюсь вот это вот изобразить как-то. Вот вы видите храм, а вокруг него еще есть пристройки. Обшивка, назовем это. Там было очень много ходов. Несколько слоев пустых, то есть были стены и между ними проходы. Прежде всего, в первую очередь, идет речь о Таим, о Цела. Я вспомнил третье название, наши мудрецы используют в Мишнайот, трактат Тамид. В 4 главе этого трактата рассказывается там о Тамид или Мидот, Мидот, наверное. И там рассказывается о этих Таим. Их было, этих комнат, помещений было 38. 15 с левой стороны, то есть с северной стороны, 15 с южной стороны. И как буквой П они огибали, и сзади они все соединялись проходами. И сзади было еще 8 комнат. Всего в 3 этажа все это. Я не буду вас больше путать. Лучше нарисовать схемы черным по белому, чертежи, по которым, я думаю, мы сможем. Вот так, чтобы я продемонстрировал их каким-то образом, приблизив к камере. Мы сможем разобрать это вот устройство храма и, разумеется, смысл всего этого. Какой духовный смысл, какую техническую функцию они выполняли, для чего все это делалось. Все это мы будем разбирать на следующем уроке. Спасибо за внимание. До свидания. До следующих встреч.